Мир с Богом. Пятая часть. Глава 10. Вера.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился.
Послание Ефесянам, глава 2, стихи 8-9. Теперь мы готовы сделать следующий шаг в поисках мира с Богом. Вы теперь готовы отречься от вашей прошлой жизни и ваших грехов. Вы решили, что эта перемена произойдет в вашей жизни. Вы не удаляетесь больше от Бога, но приближаетесь к Его любви, милости и покровительству. Вы приняли свое решение, вы избрали свой путь. Вы покаялись, вы избрали правильный путь, пусть он будет и труден. Вы избрали тот путь, на который вступил Моисей уже 3500 лет тому назад, когда он отказался от своего права на египетский престол и избрал вместо этого Божье благоволение. Моисею было 40 лет, когда он принял свое великое решение, когда пришел к заключению, что вера и истина вместе с лишениями и трудностями лучше, чем богатство и почет при отсутствии Божьей любви. Немногим людям в истории приходилось принимать более тяжелые решения, чем ему. Моисей был культурным и образованным человеком, знатным и почитаемым. Как сын дочери фараона, он привык ко всяким почестям, к роскоши и привилегиям. Ему стоило только протянуть руку, чтобы захватить себе трон Египта, самой могущественной и романтической страны того времени. И тем не менее Библия говорит, что верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Послание евреям, глава 11, стихи с 24 по 27. Заметьте, он отказался и оставил. В этом истинное покаяние. А кроме того, в Библии говорится, что он сделал это верою. Это и есть следующий шаг. Вера. Моисей принял свое решение не в минуту душевного порыва, который, как настаивают некоторые психологи, необходим для религиозного переживания. Его побуждение не было вследствие разочарования. Он отнюдь не был безнадежным неудачником и бессильным человеком. Моисей избрал Божий путь не ради возмещения за успехи, в которых ему было отказано в его жизни, и не потому, что он обратился к религиозной жизни из-за скуки или апатии. Он сделал этот шаг не ради какого-нибудь интереса в поисках развлечений или удовольствий. Ни одна из этих причин, так часто побуждающих других искать Бога, не относится к Моисею. Его никто не принуждал отказаться от всех преимуществ его жизни. Он сделал это добровольно. Несомненно, Моисей не был ни слабовольным, ни слабоумным человеком. Он не был ребенком, цепляющимся за безопасность установленного порядка. Он не был тщеславным человеком, ищущим признания и почета. Он не принадлежал к разряду людей, насмехающихся над религией и которые потом сознают, что они нуждаются в спасении. У Моисея было больше, чем то, о чем большинство людей могло бы и мечтать. И все-таки своим зрелым решением, в расцвете своей жизни, он отвернулся от богатства, положения и почестей и избрал вместо этого веру в Бога. Каждый раз, когда я слышу, что только бессильные люди, потерявшие всякую надежду или чувствующие себя больными, нуждаются в утешении религии, я вспоминаю Моисея. На мою долю выпало говорить с сотнями и тысячами мужчин и женщин об их духовных проблемах. И я убедился, что когда мужчины или женщины по своему здравому решению отвергают Иисуса Христа как их Господа, они делают это не потому, что находят христианское учение рассудочно неприемлемым, но потому, что стараются избегнуть ответственности и обязательства, которые налагает на них христианская жизнь. Именно их слабое сердце, а не их высокий ум, встает между ними и Христом. Они не хотят подчиниться и все предоставить Христу. Моисей тщательно исследовал требования и обязательства пути веры. Он убедился, что если он хочет любить Бога, то должен тогда пожертвовать всем, что обычно дорого людям. Он не спешил со своими выводами. Он не приходил к полупродуманным заключениям, достигнутым под влиянием внезапного порыва или душевных влияний. Он знал, насколько велика ставка, и пришел к своему решению в полном обладании своими тренированными и выдающимися умственными способностями. Его окончательный выбор не носил характера временного опыта. Он не избрал веру как пробную задачу. Это было для него зрелым убеждением с неизменным намерением, убеждением, которое не могло быть поколеблено переменами судьбы или испытаниями длительных лишений. Он тщательно сжег за собой все мосты, которые могли бы сделать возможным отступление с его новой позиции. Когда на 40-м году жизни у Моисея наступила эта великая критическая минута, он безо всяких ограничений на всю жизнь и при всех обстоятельствах отдал себя Богу и Его повелениям. Какая разница между решением Моисея и решением известного географа Гамилиэля Брэдфорда, который, приближаясь к концу своей жизни, сказал: «Я не решаюсь читать Новый Завет из-за опасения вызвать бурю сомнений, тревог и страха за то, что я выбрал в жизни ложный путь и стал предателем по отношению Бога и Его простого и чистого пути». У Моисея не было этого страха. Нечего бояться и вам, если вы с чистосердечной верою обратитесь ко Христу сейчас и навеки. Не обращайтесь к Нему, говоря: «Я испробую на некоторое время христианство. Если это мне удастся, я буду продолжать и дальше, а если нет, то у меня будет еще время выбрать другой образ жизни». Если вы придете ко Христу, то позади вас должны быть сожжены все мосты, и у вас не должна возникнуть и мысль о том, чтобы повернуть назад. Много столетий тому назад, когда крылья гордого римского орла бросали тень на весь мир, храбрые воины Цезаря отправились покорять Британию. Когда на горизонте появились корабли врагов, Тысячи англосаксонцев мужественно собрались на холмах, чтобы защищать свою родину. К их чрезвычайному изумлению, первое, что римляне сделали, высадившись на берег, они подожгли свои корабли. Когда пламя уничтожило их, для завоевателей был отрезан всякий путь к отступлению. С таким непобедимым духом, как же могли они не победить? Нет ничего удивительного, что маленькая деревушка на берегах Темзы стала повелительницей мира. Точно так же и Христос требует полной преданности и подчинения.
Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. Моисей сделал свой потрясающий душу выбор, когда он стоял на поворотном пункте своей жизни. Его рассудительный ум взвесил все обстоятельства, сопровождающие его решение. Он предвидел и рассчитывал до конца каждый путь. Он взвесил все «за» и «против», и только тогда решил обратить все свое доверие и веру Богу. Сперва он взглянул на широкий путь, яркий путь, полный власти и роскоши, вина и веселья, богатый всеми житейскими наслаждениями. Он знал хорошо этот путь. Он шел по нему 40 лет и знал, что этот путь может кончиться только гибелью. Знал, что этот путь ведет только в ад. Затем Моисей взглянул на другой путь, узкий путь, гораздо тяжелее первого. Он увидел страдания, гонения, унижения и разочарования. Он увидел все трудности и испытания, горести и заботы, но верою он видел также победу и награду вечной жизни. Человек с более слабым суждением, человек с меньшим опытом, чем Моисей, мог бы соблазниться и избрать первый путь. Египет был тогда самой могущественной страной в мире. Он владел плодородной долиной Нила, житницей мира. Его армии были непобедимы. Его школы служили образцом еще много столетий спустя. От немногих из нас требуется отдать так много Богу, как это сделал Моисей. Немногим из нас предоставляется искушение в таком изобилии и разнообразии, и требуется противостоять ему. Немногие из нас видят пред собой такие наслаждения и удовольствия, и даже Священное Писание говорит о том, что в грехе есть наслаждение, хотя и на короткий срок. Но наслаждение проходит, и пробуждение от него печально. Избрав Бога, Моисей принес большую жертву, но он получил и великую награду. Крупные состояния были редкостью во времена Моисея. И действительно, только немногие люди имели такую возможность, какую имел он, стать одним из богатейших людей на земле. В наше время многие люди могут приобрести себе крупное состояние. В 1923 году группа самых крупных дельцов мира собралась в одном большом отеле в Чикаго. Даже в те баснословные 20-е годы этот съезд был небывалой демонстрацией власти и капитала. За одним столом собрались президент самой могущественной в мире стальной компании, председатель самого крупного треста по скупке зерна, председатель Нью-Йоркской биржи, член кабинета президента Соединенных Штатов, президент Международного банка, человек, считавшийся самым крупным дельцом Уолл-стрита, и двое других, возглавлявших могущественные монополии в мире. Вместе взятые, эти 8 человек владели большим капиталом, чем казначейство Соединенных Штатов Америки. История их успеха была известна каждому школьнику. Они были для многих примерами, которым старались подражать другие. Они были финансовыми и промышленными королями Америки. В 1923 году печатавшиеся повсюду жизнеописания этих людей казались поразительными и захватывающими. Они действовали на воображение и вызывали зависть. Они вдохновляли других людей проделать то же самое. Но в 1923 году истории их жизни были написаны только наполовину. Заключительные главы еще ожидались в будущем. В то время, когда эти 8 человек сидели в Чикаго за одним столом, каждый из них находился на том поворотном пункте своей жизни, на котором находился когда-то Моисей. Они тоже стояли на перекрестке, и перед ними расстилались два пути. Может быть, они не видели этих путей, не обращали на них внимания. Несомненно, это были пути, по которым они не хотели последовать. И теперь мы знаем последние главы их жизнеописания. Мы можем представить себе всю их жизнь так же, как можем представить себе жизнь Моисея, и мы можем решить, какой путь был самым мудрым и лучшим. Чарльз Шваб, президент сталелитейной компании, прожил последние годы своей жизни в долгах и умер нищим. Артур Каттон, самый крупный спекулянт зерном, умер за границей, обанкротившись. Ричард Витней, президент Нью-Йоркской биржи, отбыл срок заключения в государственной тюрьме Синг-Синг. Альберт Пауль, член кабинета, был помилован и выпущен из тюрьмы, чтобы умереть у себя дома. Джесси Ливермур, так называемый «Лев Уолл-стрита», Леон Фразер, президент Международного банка, и Ивар Крейгер, глава самой крупной монополии в мире, покончили самоубийством. Все эти люди имели деньги, власть, богатство и почет. Они были интеллигентными и образованными. Но каждому из них не хватало одного качества, которое придает жизни ее подлинный смысл и цель. У них не было того, что необходимо в христианском учении и поведении. Того качества, которое открывает возможность к обращению, показывая действительность возрождения человека. Они не могли верить. У этих людей не было веры, а если она у них и была, то они отказались поступать по вере. Насколько же разнятся заключительные главы их жизни от того, чем могла бы быть их жизнь, если бы среди сокровищ, которыми они обладали, была бы и вера в Христа? Заметьте, что благодаря вере Моисей отказался от египетского богатства. Его вера дала ему познать, что даже если он подвергнется лишениям и унижениям во все последующие годы его земной жизни, в конце ее он получит высшую награду – вечную жизнь. Люди, как Каттон и Шваб, может быть, считали Моисея глупцом. Они могли бы сказать: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Они могли бы сказать: посмотри, ты знаешь, что у тебя есть в Египте? Ты знаешь, что может сделать человек с твоим умом при таком богатстве и власти? Бери карты в руки, и Египет будет господствовать над всем миром. Ты можешь уничтожить все меньшие страны и поставить их вне конкуренции. Ты можешь избавиться от всех соперников и делать все, что хочешь. Вот что они сказали бы Моисею, потому что так они думали, так действовали, таким путем собирали свои состояния. И они смеялись бы над человеком, который сказал бы, что он верит в Бога или в Иисуса Христа. Они бы возразили ему: вера — это ничего не стоящее дело. Библия учит нас, что вера является единственным доступным путем к Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает.
Евреям, глава 11, стих 6. Библия учит также, что вера более угодна Богу, чем что-либо иное.
А без веры угодить Богу невозможно.
Во всем мире люди мучат себя, одеваются в странные одежды, уродуют свои тела, лишают себя необходимого в жизни, проводят много времени в молитве и подвигах, стараясь сделать себя угодными в глазах Бога. Все это может быть хорошо, но самое великое, что мы можем сделать, чтобы угодить Богу, это верить в Него. Я могу пойти к своему другу и сказать ему много льстивых слов, но если я ему потом скажу, что не верю ему, то все мои льстивые уверения будут тщетными. Я возвеличу его в его мнении только для того, чтобы его же потом унизить. Наилучший способ, которым мы можем угодить Богу, это поверить Его Слову. Создается такое впечатление, что Иисус Христос просил доверия у своих слушателей, когда говорил им: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 11. Библия подчеркивает, что вера необходима. Хорошо, скажете вы. Если вера необходима, то что такое вера? Что вы подразумеваете под верой? Как определить веру? Как могу я знать, что у меня правильная вера? Сколько веры мне нужно иметь? Подождите. Нельзя столько вопросов сразу задавать. Я постараюсь на них ответить по порядку. Библия учит снова и снова, что мы можем иметь спасение только через веру.
Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
Деяния, глава 16, стих 31.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12.
«И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий».
Деяния, глава 13, стих 39.
«А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность».
Римлянам, глава 4, стих 5.
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
Римлянам, глава 5, стих 1.
«Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души».
Евреям, глава 10, стих 39.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
Ефесянам, глава 2, стих 8. Действительно ли мы спасены через веру? Нет, мы спасаемся благодатью через веру. Вера есть канал, по которому благодать Божия получается нами. Она рука, протягиваемая Ему и получающая дар Его любви. В послании к Евреям, 11 глава, стих 1, мы читаем:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Веймут перевел эти слова более понятно. Вера — это доверчивая уверенность в том, на что мы надеемся, убеждение в реальности вещей, которых мы еще не видим. Вера буквально означает сдаться, передать себя, подчиниться. Вера — это высший знак доверия. Я никогда не был на Северном полюсе, и все-таки я верю, что он существует. Каким образом я знаю это? Знаю, потому что мне рассказали об этом. Я читал об этом в учебниках, я видел карту в географическом атласе. И я верю людям, которые написали эти книги. Я принимаю это верой. Библия говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Римлянам, глава 10, стих 17. Мы верим тому, что Бог сказал нам о спасении. Мы принимаем это без вопросов. Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям, глава 11, стих 27. Это совсем не особенное таинственное качество, к которому мы должны стремиться. Иисус Христос сказал, что мы все должны стать малыми детьми, и как дети верят своим родителям, так и мы должны верить Богу. Предположим, что я еду по дороге со скоростью 50 миль в час и подъезжаю к подножию холма. Нужно ли мне сразу тормозить, остановить машину, выйти и подняться пешком на вершину холма, чтобы убедиться, что дорога продолжается и за холмом? Нет, я этого не сделаю. Я доверяюсь начальству путей сообщения той страны, по которой я еду. Я буду продолжать свой путь с нормальной скоростью, будучи уверен, что дорога ведет дальше, хотя я и не могу ее видеть сейчас, а приму это на веру. Также и со спасительной верой во Христа. Так же, как и при покаянии, вера заключает в себе три основных понятия. Во-первых, должно быть познание того, что сказал Бог. Вот почему так важно читать Библию. Вот почему так важно знать учение Библии о спасении души. Достаточно знать хотя бы то, что вы грешник, и что Христос умер за вас. Достаточно знать, что сказано в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многие обратились к Богу и с меньшими знаниями. Но, конечно, раз это так важно для вас, то следовало бы знать как можно больше о Нем. И единственный источник, где вы можете узнать о спасении, это Библия. Многие люди скажут: «Но я не могу многого понять в Библии, поэтому я и не пытаюсь ее читать». Это совсем неразумно. В Библии много непонятных мест. Мой ограниченный ум никогда не поймет, например, всего о бесконечности. Я не понимаю многого и в телевидении, но я не отказываюсь из-за этого включать свой телевизор. Я принимаю это на веру. Но Бог не требует невозможного. Он не требует, чтобы вы своим обращением совершили прыжок в неизвестность. Вера в Христа основана на лучшем свидетельстве в мире, на Библии. Даже если вы не все поймете в ней, вы можете полностью оценить ее, потому что это Божьи слова. Первое, что дьявол старается внушить человеку, это сомнение в Слове Божьем. Если вы начнете сомневаться и ставить вопросительные знаки в Слове Божьем, то ваше положение становится опасным. У вас должно быть сознание в том, что вы грешник. Вы должны знать, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа – это суть всего Евангелия. Этому должно верить и принять как самое малое, требующееся для обращения. Во-вторых, в веру входят также чувства. Библия говорит: «Начало мудрости – страх Господен». Притчи, глава 1, стих 7. Апостол Павел сказал: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 14. Желание, любовь, страх – это все чувства. Чувство не может быть исключено из нашей жизни. Ни один разумный человек не скажет: «Давайте покончим со всеми чувствами». Невозможно также отделить глубину чувств от всех наших личных переживаний. Мы не можем представить себе жизнь, не согретой чувствами. Представьте себе семью, в которой каждый член семьи руководствуется только холодным чувством долга. Представьте себе, что я сделал бы предложение моей жене выйти за меня замуж после того, как я объяснил ей, что не питаю к ней ровно никакого чувства. Доктор Зенгстер однажды сказал: «Вносите в религию тот же самый принцип. Если вы потребуете, чтобы проповедник Евангелия возвестил вам милость Господа своего, готового простить и благословить вас, но будете требовать, чтобы ни его возвещение, ни принятие этой вести не сопровождалось радостными чувствами, то вы требуете невозможного». При религиозном переживании чувства могут быть разными. Некоторые люди склонны к душевному равновесию, другие же более воспламеняются, но чувства присущи и тем, и другим. Когда Черчилль во время войны обращался к британскому народу со своими воодушевляющими речами, он апеллировал к логике и к чувствам своих слушателей. Я помню, как я его слушал однажды в Айбрукс-парке в Глазго. Он заставлял меня задуматься и в то же время приводил меня в восхищение. Я готов был встать и кричать «Ура!», размахивая флагом. Когда вы полюбите Иисуса Христа, то и ваши чувства будут затронуты. В-третьих, и это самое главное, вере подчиняется воля. Это точно три человека, из которых один называется разум, другой – чувство, и третий – воля. Разум говорит, что Евангелие логично. Чувство действует на волю и говорит: «Я испытываю любовь к Иисусу Христу» или «Я боюсь суда». И тогда посредник, называемый волей, становится судьей. Он подпирает рукой свой подбородок и глубоко задумывается, стараясь найти правильное решение вопроса. И окончательное и неизменяющееся решение фактически совершает воля. Можно иметь интеллектуальное убеждение, и можно обладать чувством, и все-таки не быть действительно обращенным ко Христу. Вера без дел мертва. Несколько лет тому назад я слышал об одном человеке, который катил тачку по канату, протянутому через Ниагарский водопад. Тысячи людей встретили его восторженными криками. Он положил в тачку двухцентнерный мешок с землей и перекатил ее по канату туда и обратно. Затем он обратился к толпе зрителей и спросил: «Сколько из вас верит, что я могу перевести в этой тачке человека?» Откликнулись все и считали это возможным. Один человек, стоявший впереди, уверял громче других. Тогда акробат указал на него и сказал: «Садитесь, теперь ваша очередь». Если бы вы видели, как этот человек испугался. Он говорил, что он верит. Может быть, он даже думал, что верит, но на самом деле он не верил, что это возможно. И он не был согласен сесть в тачку. Точно так же и с Иисусом Христом. Есть много людей, говорящих, что они верят в него, что они следуют за ним. Но они никогда не садились в тачку. Они никогда не отдавались и не подчинялись полностью стопроцентно Иисусу Христу. Многие спросят, ну хорошо, а сколько же веры требуется? Иисус Христос сказал, что достаточно веры с горчичное зерно. Другие спрашивают, какая должна быть вера? Дело не в каком-нибудь особом роде веры. В сущности, вера может быть только одна. Важен объект веры. Во что вы верите? Объектом вашей веры должен быть Иисус Христос. Не вера в торжественное богослужение, не вера в жертвы или в особое моральное учение, или в самого себя. Вера ни во что другое, как только во Христа. Библия учит нас, что вера может проявляться тремя способами. Она проявляется в учении, в том, как вы верите. Она проявляется в преклонении, в вашем общении с Богом и общении в церкви. Она проявляется в морали, в том образе жизни, которым вы живете, в вашем поведении, о котором будет речь в других главах. Библия учит также, что вера не кончается на том, что вы доверяете Христу и убеждены, что имеете спасение. Вера идет дальше. Она растет. Она может быть первоначально слабой, но становится все сильнее, когда вы начинаете читать Библию, молиться, ходить в церковь и испытывать присутствие Бога в вашей христианской жизни. После того, как вы раскаялись в грехах и приняли Его верой, вы должны довериться Ему, что Он ведет вас, укрепляет, поддерживает. Вы узнаете многое и познаете все больше и больше о том, как вы можете полагаться на Иисуса Христа во всех ваших нуждах, при всех обстоятельствах, всех испытаниях. Вы сможете тогда повторить вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Когда вы найдете эту спасающую и радостную веру в Иисуса Христа, вы сделаете еще один шаг на пути мира с Богом. Глава 11. Возрождение. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3. Если бы я мог прийти запросто к вам и поговорить с вами с глазу на глаз, вы, наверное, признались бы мне, я смущен и сбит с толку, я преступил Божьи законы, я жил вопреки Его заповедям, я пытался установить свои собственные правила, и мне это не удалось. Те горькие уроки, которые я испытал, были познаны мною в страданиях и трагических переживаниях. Чего бы я ни дал, чтобы родиться снова? Чего бы я ни дал, чтобы вернуться назад и начать все сначала, и по совершенно другому пути я бы тогда пошел. Если эти слова находят знакомый отклик в вашем сердце, если эхо подобных мыслей звучало в вашем уме, то я скажу вам великую весть. Иисус Христос сказал, что вы можете родиться вновь. Вы можете получить возможность нового и лучшего начала, о котором вы мечтаете. Вы можете избавиться от вашего греховного и опостылевшего вам «я» и стать новым человеком, чистым и мирным существом, с которого омыт грех. Как бы ни было загрязнено ваше прошлое, как бы безрадостно ни было настоящее, каким бы безнадежным ни казалось ваше будущее, выход есть. Есть надежный, безопасный, вечный выход. Но только один. Вам остается только выбрать. Вам нужно вступить на иной, единый путь, полностью отличающийся от того бесцельного и бесплодного пути, которому вы следовали до сих пор. Вы можете продолжать оставаться тем жалким, недовольным, устрашенным, несчастным, противным самому себе существом, которым вы были до сих пор. Но вы можете решить сейчас же, что вы желаете родиться вновь. Вы можете решиться сию же минуту оставить ваше греховное прошлое и начать снова, совершенно снова и правильно вашу жизнь. Вы можете решить сейчас же стать таким человеком, которым обещает вас сделать Иисус Христос. Следующим логическим вопросом с вашей стороны будет: как же я могу достичь этого нового рождения? Как я могу переродиться? Как я могу начать жизнь снова? Это тот вопрос, который Никодим задал Иисусу Христу 2000 лет тому назад под небом Палестины. Возрождение, однако, имеет большее значение, чем просто начать жизнь снова, перевернуть новую страницу или исправиться. Как мы уже видели, Библия учит, что вы родились первый раз в физическом мире, но ваша духовная природа родилась в грехе. Библия учит, что вы мертвы по преступлениям и грехам вашим. Библия учит, что в вашей греховной и мертвой природе нет ничего жизнетворного. Рожденные в грехе, вы не можете создать праведной жизни. Многие люди стараются вести добрую, святую и праведную жизнь без духовного возрождения, но им это не удастся. Труп не может произвести жизнь. Библия учит, что сделанный грех рождает смерть. Мы все духовно мертвы. Ваша старая природа не может служить Богу. Библия учит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 14. В нашем естественном состоянии мы в сущности во вражде с Богом. Мы не покоряемся закону Божию, да и не можем покоряться, согласно посланию к Римлянам, глава 8, стих 7. Библия учит нас также, что наша прежняя природа насквозь испорчена. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места.